Приветствую, братья и сестры, мир вам. Давайте вместе мы прочитаем из Евангелия от Матфея, 6 глава, с 25 стиха по 34. Матфея, 6 глава, с 25 стиха по 34. «Посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть, что пить, не для тела вашего, во что одеться. Душа не больше ли пищи и тело одежды? Взгляните на птиц небесных, они не сеют, не жнут, не собирают в житницы, и Отец ваш Небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их? Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту хотя на один локоть? И об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они растут. Не трудятся, не придут. Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, кальми паче вас, маловеры. Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться, потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам. Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем. Довольно для каждого дня своей заботы. Аминь. Братья и сестры, это хорошо знакомый для нас отрывок, часть Нагорной проповеди, когда вокруг Господа Иисуса Христа собралось большое количество людей, и вот Он учит их. И в этом кратком отрывке, всего лишь 9 стихов, мы трижды слышим одно и то же напоминание. Не заботьтесь, не заботьтесь. В оригинальном тексте здесь употребляется слово, которое означает озабоченность чем-либо, тревожиться, беспокоиться. Поэтому повеление Христа «не заботьтесь», оно в большинстве переводов, в том числе Российское библейское общество в современном переводе, переводит как «не беспокойтесь», «не волнуйтесь», «не тревожьтесь». Слово «забота» в русском языке, оно имеет как положительное, так и отрицательное значение. Забота о ближнем, забота о родителях. Но есть и отрицательное значение, как беспокойство, озабоченность, тревожность. И вот здесь речь идет скорее о втором негативном значении этого слова. Действительно, беспокойство, заботы, тревоги – это проблема, которая знакома всем людям. Гнетущие мысли, страхи, они истощают нас, они лишают нас уверенности в Боге и даже лишают нас физических сил и становятся причиной депрессии и других заболеваний. И это факт, что называется, медицинский. Иисус здесь говорит: не беспокойтесь, не тревожьтесь. Вам это не присуще. Как воспринимаю это слово «я»? Когда трижды Иисус мне говорит: не тревожься, не беспокойся. То же самое Писание говорит: не убий, не укради. И я это воспринимаю как прямое Божье повеление. Но ведь тот же самый Бог говорит мне: не беспокойся, не тревожься. Как это воспринимаю я? Как доброе пожелание или как повеление? Страшусь ли я? Испытываю ли я страх за себя самого, за моих ближних? Как я поступаю в ситуации, когда в сердце приходят тревожные мысли? Помню ли я, что Богу это не угодно? Что это не соответствует мне, как Его дитя? Что есть? Что пить? Во что одеться? Все эти проблемы, они сегодня также актуальны. Сюда можно добавить длинный-длинный список наших тревог о нашем здоровье, о наших детях и множество других вопросов, которые тревожат нас. Не столь важно, какой повод вызывает беспокойство, но важно то, что Богу мое беспокойство не нужно. Оно ему не угодно. И вы мне скажете, ну ты просто не знаешь моих обстоятельств. Братья и сестры, не знаю. Бог знает. Вот это я точно знаю, что Бог знает наши обстоятельства, наши нужды. Как мы прочитали, Он знает, что вы имеете нужду в этом, и тем не менее трижды Он говорит, не тревожься, не беспокойся. И главный вопрос, а как? Как мне научиться преодолевать беспокойство? Когда оно вдруг охватило меня, как мне отложить его в сторону? Как мне освободить свой разум, свое сердце от беспокойных мыслей? Братья и сестры, дивный Господь, Он не только дает заповеди и повеления, но Он говорит и прямо здесь говорит о том, как исполнить то, что Он просит, как не беспокоиться. Во-первых, братья и сестры, чтобы преодолеть беспокойство, нужно помнить, что все земное временно. Все земное временно. Посему, 25 стих, «Посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть, что пить, не для тела вашего во что одеться». Душа, в другом переводе, жизнь человека, она не больше ли пища и тело одежды? «Посему говорю вам». Или «вот что я говорю вам». Это означает, что этот текст является выводом, да, «посему», по этой причине я говорю вам, не тревожьтесь, не беспокойтесь. И здесь очень важен контекст, о чем Иисус говорит выше. Давайте обратимся к 19 стиху. Я процитирую в переводе Российского библейского общества, вы смотрите синодальный. «Не копите себе богатства на земле, где моль и ржавчина портят их, где воры, забравшись в дом, крадут. Вы же копите себе богатства на небе, где ни моль, ни ржавчина их не испортят, и где воры, забравшись, не украдут. Ведь там, где богатство твое, будет и сердце твое. Глаза – это светильник для человека, и если глаза здоровы, весь человек полон света. А если глаза больны, человек весь окутан тьмой. Но если свет, который в тебе тьма, то какова тогда тьма? Никто не может служить двум господам, одного он не будет любить, другого будет. Одному будет предан, а другим будет пренебрегать. Вы не можете служить и Богу, и деньгам. Вот почему я говорю вам, не беспокойтесь о том, что для жизни нужны вам еда и питье, и для тела одежда. Ведь жизнь важнее еды, а тело важнее одежды. Братья и сестры, хотим мы того или нет, мы часто беспокоимся, потому что наши мысли, они о земном. Потому что мы на земле, потому что центром наших желаний, наших мечтаний являются земные блага, то самое сокровище, которое не в небе, а которое на земле. И если мы осознаем или даже на уровне подсознания боимся что-то потерять, то это повергает в уныние. Это становится причиной беспокойства. Собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и воры не крадут. Не концентрируйтесь на материальных вещах, сосредоточьтесь на духовных. Сосредоточьтесь на благочестивых мыслях, нахождении во свете Божьем, на исполнении Его воли. Будем помнить, что всякое земное сокровище, оно временное, оно очень быстро проходит. Вспомните, как Бог сказал богачу в притче: «Безумный, всю ночь душу твою возьмут у тебя, кому же достанется все, что ты заготовил?» Будем чаще вспоминать и напоминать себе, что все земное, оно нам принадлежит лишь какое-то время. И время очень короткое. Вот почему я говорю вам, не беспокойтесь о том, что для жизни нужны еда и питье для тела, одежда. Жизнь, душа важнее, важнее еды, а тело важнее одежды. Наша душа, наша вечная жизнь, вот это то, что не временно, вот это то, что не приходящее, это только иллюзия, что со смертью это заканчивается. Нет, и мы в это верим, и это означает, что это важнее, чем все, что здесь на земле. Наше сокровище, оно не на земле, оно не подвержено ржавчине, моль ему не повредит, оно не зависит от курса рубля, от новых вирусов, от даже катастроф и военных действий. Когда мы думаем о небесном, о горнем, тогда беспокойство из нашей жизни, оно уходит. И зачастую материальные вопросы, они также решаются, как мы прочитали, 33 стих, «Ищите прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам». Братья и сестры, это не какая-то теория, богословская концепция, очередная проповедь на знакомый текст, но это Божья истина, которая, как все Его Слово, живо и действенно. Стремление к Богу, к исполнению Его Слова, забота прежде всего о душе и моих отношениях с Богом – это то, что устраняет беспокойство. Господь будет действовать в нашей жизни, и прочие вопросы, как Он говорит, они также устроятся. В современном переводе «стремитесь прежде всего к Царству Бога и к исполнению того, что Он велит, а все остальное Он даст вам в придачу». Послушайте, все остальное – приложится, будет вам в придачу. Второе, братья и сестры, чтобы преодолеть беспокойство, нужно верить в Бога, который заботится о тебе. Помните о том, что Бог заботится о тебе. Беспокойные или тревожные мысли – это всегда вызов для нашей веры. Вызов для того, верю я или не верю, доверяю ли я Богу или не доверяю, помню ли я, что Бог – это Творец неба и земли, который заботится обо мне, который знает мои нужды. 28 стих. «И об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они растут, не трудятся, не придут». Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Если же траву полевую, которая сегодня ест, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, кальми паче вас, маловеры. Маловеры. Маловерие – это, пожалуй, главная причина тревожного состояния верующего человека. Когда мы забываем о том, насколько Бог велик, и насколько Он близок к нам, тогда приходят в сердце вот эти мысли сомнения. Взгляните на птиц, не сеют они, не жнут, не сыпают зерно в закрома, но их кормит ваш Небесный Отец. А разве вы не намного дороже, чем птицы? Братья и сестры, если Бог любит тебя и меня настолько, что Сына Своего Единородного, отдает на крестную смерть за наш грех. Разве Он не позаботится? Разве Он будет глухим к нашим молитвам? Братья и сестры, нет и нет. Он заботится. Он близок к нам в испытаниях, в трудностях, в невзгодах. Он не оставляет нас. Бог печется о птицах, о цветах, обо всем творении. Но человек, ты ведь венец Божьего творения. Бог не оставит тебя и не покинет. Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть, что пить, во что одеться, потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом.
братья и сестры, он говорит это не просто ученикам, он говорит всем слушающим: ваш Небесный Отец, наш Бог, это наш Небесный Отец, который знает все о нас. Он знает наши реальные нужды. Он знает, в чем на самом деле мы имеем нужду, и Он никогда не будет равнодушен к нам, потому что мы Его дети. Третье, братья и сестры, чтобы преодолеть беспокойство, нужно помнить, что оно абсолютно бессмысленно. Вот мы это забываем как-то, ведь беспокойство, по сути, оно абсолютно бессмысленно. Беспокойные мысли, они не угодны Богу, потому что мы начинаем сомневаться, переживать, гонять себя вот мысленно по этому кругу страхов, сомнений, и это истощает наши силы, и духовные, и физические. Кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту, хотя на один локоть? Задает вопрос Иисус. Исследователи Писания говорят, что скорее здесь речь идет не о росте нашего тела, но о возрасте. То есть, можем ли мы беспокойством продлить свою жизнь хотя бы на немного, хотя бы на час? Это слово можно и так перевести. Братья и сестры, скорее всего, напротив. Беспокойством можем только сократить себе жизнь или отравить себе жизнь, но точно не продлить. Итак, 34 стих. «Не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем. Довольно для каждого дня своей заботы». Сколько энергии и сил у нас забрали мысли о завтрашнем дне. Порой это лишает нас покоя, порой даже сна. И в итоге мы обессиленные приходим в этот день, и только получилось то, что мы обокрали сами себя вместо того, чтобы набраться сил для решения каких-то вопросов. В день сегодняшний мы и приносим тревоги завтрашнего дня, тащим сюда и проблемы дня вчерашнего, и мысли о них. Что будет завтра? Что будет в стране? Что будет после выборов? Что будет в других странах? Сколько вот этих вопросов и мыслей, они просто лишают нас силы. Эти переживания точно нам никакого блага не принесут. И поэтому Иисус и говорит: довольно для каждого дня своей заботы. В современном переводе: не заботьтесь о завтрашнем дне, завтра само о себе позаботится. Каждому дню своих тревог довольно. Псалмопевец Давид в 4-м псалме пишет: «Спокойно ложусь я и сплю, ибо Ты, Господи, един, даешь мне жить в безопасности». Почему так, братья и сестры? Ведь Давид засыпал и часто не знал, проснется он завтра или нет. Ответ прост: ибо Ты, Господи, един, даешь мне жить в безопасности. Он доверяет Богу свою жизнь, свою безопасность. Апостол Павел Филиппийцам, 4 глава, 6 стих, знакомые слова: «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления во Христе Иисусе». Вот так в молитве, прошении с благодарением мы должны вверять в Божьи руки свое завтра, доверять Ему свои желания, свои прошения. И место беспокойства будет занимать Божий мир, который превыше всякого ума. Пусть Господь поможет нам действительно быть на страже нашего разума, чтобы беспокойные, тревожные мысли не господствовали над ним, чтобы они не расхищали вот этот Божий мир, не подтачивали твердость нашей веры. С Божьей помощью будем преодолевать беспокойство в нашей жизни, помышляя о горнем, о небесном. Помни, что все земное, оно временно. будем больше стремиться для того, чтобы Бога прославить, Богу послужить, искать умножение Небесному Царству, и по Его Слову все остальное будет вам в придачу. Будем помнить, что Бог – это наш Небесный Отец, Отец, который знает наши нужды, который печется о нас. Пусть бессмысленное беспокойство о завтрашнем дне больше никогда не разрушает нашу жизнь. Каждому дню довольно своих тревог. Аминь. Помолимся.
Господи, мы благодарим Тебя за слово жизни, которое сегодня напоминает нам о Тебе, что Ты пастырь добрый, пастырь, который положил душу свою за нас, пастырь, который заботится о нас и дает все необходимое для жизни и благочестия. Господи, мы сегодня вместе с Давидом восклицаем: «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться». О, Господи, мы благодарим Тебя, что Ты сегодня напоминаешь нам о том, где наше сокровище. Ты говоришь, чтобы это сокровище было на небесах. В Тебе, Господи, Ты как та жемчужина, ради которой мы можем посвятить всю свою жизнь. Господи, мы благодарим Тебя, что Твоя забота, она так велика, она обновляется каждое утро. И просыпаясь, мы снова и снова благодарим Тебя, что мы живы в Тебе. Ты сегодня призываешь нас уповать, доверяться, веряться Тебе. Господи, благослови нас в этом. Благослови, Господи, этот воскресный день. Благослови все служения, которые проходят сегодня в Доме молитвы. И особенно наша молитва за воскресную школу, за детишек, которые с юности, Господи, слышат Слово Твое, наставление Твое. Благослови! Благослови директора воскресной школы, преподавателей, наставников. Яви милость, Господи, чтобы в этом дне, сегодня особое благословение, в воскресном дне мы испытали. Тебе, вечному, славному, Господу нашему, слава, честь и поклонение, Отцу, Сыну и Духу Святому. Аминь.
Бог прославит Господа. Брат Александр Васильевич передаст нам слово Господне.
Мир вам, дорогие сестры, дорогие братья. Будем читать из второго послания Фессалоникийцам, из второй главы. Молим вас, братья, относительно пришествия Господа нашего Иисуса Христа и нашего собрания к Нему. Не спешить колебаться умом и смущаться ни от Духа, ни от Слова, ни от послания, как бы нами посланного, будто уже наступает день Христов. Да не обольстит вас никто никак, ибо день тот не придет, доколе не придет прежде отступление, и не откроется человек греха, сын погибели, противящийся и превозносящийся выше всего, называемого Богом или святыней. Так что в храме Божием сядет он как Бог, выдавая себя за Бога. Не помните ли, что я, еще находясь у вас, говорил вам это? И ныне вы знаете, что не допускает открыться ему в свое время, ибо тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет удален удерживающий теперь. И тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом уст своих и истребит явлением пришествия своего, того пришествия которого по действию сатаны будет со всякой силой и знамениями, чудесами ложными, и со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любовь истины для своего спасения. И за это пошлет им Бог действие заблуждения так, что они будут верить лжи. Да будут осуждены все неверовавшие истине, но возлюбившие неправду. Мы же всегда должны благодарить Бога за вас, возлюбленные Господом братья, что Бог от начала через освящение Духа и веру истине избрал вас ко спасению. Аминь. Присядьте, дорогие. Тема второго пришествия, она всегда волновала христиан, как волнует студентов, когда экзамены сдавать. Самое главное, когда сдача экзамена, и тогда все, в принципе, проблемы решаются. Правда, да? Главное, к этому дню подготовиться. Так вот и самые мудрые, в кавычках, христиане всегда рассуждают. Ну, если бы знать, когда он придет, я как раз к этому моменту масло пойду куплю, значит, себя в порядок приведу, покаюсь, попрошу всех прощения. Ну, и все. И главное, я выйду теперь с ним, встречусь. Но, увы, Господь почему-то не так. Даже преподаватели сейчас приспособились к студентам, они смотрят, как те посещали занятия. Вот если в журнале у тебя все посещения есть, тебя автомат ставят. Представляете? И когда Господь говорит о верном управителе, то тот просто должен вовремя раздавать пищу и не бить своих домочадцев, там, тех, кто ему преданы под управление. Но все-таки нас эта тема очень волнует, волнует, конечно, глубже, чем просто вот такой животный страх перед пришествием, чтобы успеть вовремя вскочить на подножку уходящего поезда. Нас волнует вопрос все-таки, как же оно будет? Как же оно будет и что оно будет? И вот в послании Фессалоникийцам апостол Павел в первом и втором на эту тему говорит. В первом он больше говорит о проблеме наших отношений с теми, кто уже умерли, скорбеть на них по их поводу или нет, как быть. А во втором он, как мы сейчас услышали, говорит о том, что появятся люди, выдающие себя за Мессию. И вот как не впасть в это обольщение, как не отойти от истины, как не пропустить Бога не из-за того, что настоящий Бог придет, а что делать до того, пока Он придет. Я с ребятами, с подростками беседовал на эту тему, они говорят, ну, все ж понятно, небеса откроются внезапно, все увидят, что придет Христос. или все здорово, а вот как бы до этого не пропасть? Как бы до этого? Потому что, да, пришествие будет очевидно, небеса шумом, откроются стихии, разгоревшись, проявит себя. Вот, вот что до этого, как до этого? И вот эта тема, которая сегодня хотелось бы мне, на которую мне сегодня хотелось бы несколько поделиться, поразмышлять. Вы знаете, дорогие друзья, Библия, Новый Завет нам говорит о двух мессиях. Один мессия настоящий, Иисус Христос, который пришел. И второй – это вот этот человек греха, сын погибели, о котором написано в тексте, который мы сейчас прочитали. И интересно, что пришествие и одного, и второго, оно связано с большими внутренними проблемами для народа Божьего. Первого Мессию нужно было узнать, нужно было довериться ему, нужно было спастись посредством его. Второго нужно опознать и не погибнуть с ним вместе. И интересно, что внутренняя работа, которая совершается в человеческом сердце, она одна и та же. Здесь написано, пошлет им Бог действие заблуждения, так что они будут верить лжи, да будут осуждены все, не веровавшие истине, но возлюбившие неправду. Оказывается, и для людей времени прихода Иисуса Христа, и для людей при приходе вот этого лжемессии есть некоторый ключ к пониманию проблемы. Будут осуждены все неверовавшие истине. Ну, как вот понять, я верю истине или нет? Вот же в чем вопрос. И вот мне сегодня об этом хочется говорить. Друзья, вы знаете, самый, мне кажется, простой способ – это сравнивать действия Иисуса, как Он проходил свою жизнь. Как евангелист, скажем, Иоанн раскрывает это для читателей. Вот что Иисус сделал, чтобы люди спаслись? И потом сравнивать, что будет делать вот этот человек греха, сын погибели. Смотрите, как интересно написано о нем с 9 стиха. «Пришествие его будет по действию сатаны со всякой силой и знамениями и чудесами ложными и со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любовь истины для своего спасения». Скажите, пожалуйста, Иисус пришел со всякой силой. Правда? Да? Далее написано, Он пришел со всякими знамениями. Мало того, Его даже все время просили о дополнительных знамениях книжники, фарисеи, люди, которые испытывали Его. Далее, чудеса Он творил. И здесь написано чудеса ложные. Он учил людей, учил. И вот, что же делать-то? Все вроде как то же самое. Вот как нам сегодня, в настоящее время, избежать заблуждения? Есть такая мирская мудрость, как отличить настоящие деньги от фальшивых. Какие деньги изучать? Ну и мудрые люди говорят, надо не фальшивые изучать, а настоящие. Вот если ты знаешь настоящие деньги, или как пишет автор послания евреям, те, у кого чувства навыком приучены к различению добра и зла, вот эти люди поймут. Вот эти люди поймут Антихриста. А те, кто этого не делают, их сколько ни учи, все равно это бестолку. Их все равно мошенники обманут, а мошенники, они всегда умнее простых людей. Что спасает простых людей всегда? Это искреннее доверие Богу, или, как здесь написано, любовь к истине. Они приняли любовь истины для своего спасения. Оказывается, проблема, которая стояла перед народом, когда он встречал Иисуса Христа, была не столько в Иисусе, в том, чему учил Иисус. Там всегда было трудно разобраться. Апостол Филипп говорит, ну вот теперь мы наконец понимаем, ты уже не притчами говоришь. Он говорит, понимаете, да? Ну вот вам говорю тогда, что вы сегодня отречетесь от меня. Мы же вроде все поняли. Понимаете, какая дистанция между нашим пониманием и истиной большой, вот той Господней. Ну вот наше понимание, какие бы мы умными ни были, оно почему-то не ухватывает суть отношений с Богом. Ну, понимали книжники, где родится Иисус? Понимали. А любовь к истине была у них? Нет. Потому что славу мирскую возлюбили больше, и быть около трона Ирода было важнее, чем идти и поклониться Иисусу в Вифлеем. Правда, да? И вот сегодня много-много вот всяких рассуждений, богословских, чудесных. Ну, как в этом всем не утонуть? И здесь написано, приняли любовь истины для своего спасения. Иисус в своей молитве, когда он с учениками расставался в 17 главе Евангелия от Иоанна, это записано, он говорит, я открыл имя твое человеком, тем, которых ты дал мне. И перед этим Иисус говорил, всякий, кого даст мне Отец Небесный, кого приведет ко мне Отец Небесный, вот он будет спасен. И я никого не погубил, кроме сына погибеля, из тех, которых ты дал мне. Что же это за люди такие, которых дает Бог? Вот это вопрос, потому что это мы с вами. Сатана хочет, если можно, прельстить и избранных, правда? Значит, мы вглядываемся в себя, и так же, как евреи времени Иисуса, говорим, в Бога веруем, веруем. Стараемся жить по воле Божией? Ну, вроде да. Почему Захария, отец Иоанна Крестителя, муж праведный, почему он проявил неверие и был даже поражен немотой? Почему искавший Бога Никодим был просто в каком-то ступоре? Он говорит, как это может человек родиться свыше? Что это такое? Почему Мария выливает мира из этого алавастрового сосуда, и она почему-то сердцем своим опознала, да, Мессию? Ну почему вот люди, казалось бы, искавшие праведности, почему-то упускают, а вот она почему-то обнаруживает? В чем дело? И ведь не она ж одна такая. Иисус говорит, не хотите ли вы отойти от меня? А Петр возглашает, тогда помните, когда много народа отошло от Иисуса после насыщения хлебами, Господи, кому нам идти, ты имеешь глаголы вечной жизни. И вот ответ здесь вот какой. На человеке лежит ответственность искать Бога. Не Божьего, а Бога. Каинов путь – это благословение Божье. А Авелев путь – Бог, с которым нужно восстановить отношения и ходить пред Ним, как потом ходили Енох и Ной. Вот сегодня стоит для всех людей, называющихся именем Божьим, вопрос. Нам что нужно? Нам нужно здоровье от Бога, нам нужно благословение безопасности сейчас, нам нужен рай, потому что без рая плохо, или нам нужен Бог? Кто мне на небе? С тобой ничего, Господи, не хочу и на земле. Что тебе нужна? Невеста или ее приданое? Что тебе нужен? Бог или Божье? Очень важный вопрос. Это была потрясающая история, когда приближался праздник иудейский, приближалась Пасха, и все должны были куда идти? В принципе, в Иерусалим. А они куда пошли? Они с Иисусом пошли на север к Тивериаде. А знаете почему? Потому что он исцелял больных. Ну, Пасха потерпит чуть-чуть. Главное, что буду здоров, и мои будут здоровы. Слышите, как человек выбирает путь? Он всегда выбирает Божье, а не Бога. И когда Иисус насытил их хлебами, они пришли еще разочек и говорят, что, Господи, как хорошо, Моисей кормил им хлебом. Ну, намек такой, давай нас еще подкорми. Нормально будет, и здоровые будем, и кушать всегда будет. А он говорит, я хлеб жизни, кто будет есть меня, тело мое. И они отвечают, какие странные слова. Кто может это слушать и отошли от него? Что они искали? Иисуса или Иисусова? Понятен вопрос? Друзья мои, когда придет Антихрист, он людей, очень многих обольстит тем, что будет людям давать то, что они хотят. Работники СМИ сегодня, телевидение, радио, интернета говорят, мы вам показываем то, что вы хотите видеть. Не ругайте нас. Если мы вам будем показывать то, что вы не хотите видеть, у нас будут низкие рейтинги. Наши передачи никто не будет смотреть. Мы хотим показывать вам то, что хотят ваши страсти. Слышите? Они даже, Иисуса там, после насыщения хлебами, хотели взять и нечаянно сделать царем. Слышите? Это был бы классный царь, потому что у них все было бы. Друзья, мы чего ищем, Божьего или Бога? Нам сегодня нужны отношения чистоты, святости, истины. Или нам нужны Божьи благословения? Я ведь, друзья, заостряю этот вопрос не потому, что нам не нужно быть здоровыми, сильными и так далее. Это все на своем месте. Но если тебе не нужен Бог как таковой, ты не сможешь переносить жизненных страданий. Ты не сможешь с Иисусом дойти до Голгофы. Ты не понесешь с Ним крест. И тогда твое сердце открывается обольстителям. Вы помните гражданина Кашпировского, который воду заряжал? Помните, да? Вы помните тоже гражданина Чумака, который творил эти дела? И ведь народ шел. Я спрашивал одного человека, слушай, а что ты переживаешь, когда падал на сеансах у Кашпировского? Говорит, я у Кашпировского не падал, я его боялся, а я вот зато падал в христианских церквях, там, где падают. Я говорю, и что ты ощущал? Он говорит, знаешь, такое ощущение благодати. Я говорю, че-че? Ну, благодати. Ты терял в этот момент сознание? Нет, я все-все-все прекрасно осознавал. Но мне так нравилось пребывать в состоянии благодати. Я говорю, где в Писании написано, что ты должен падать? Ну, там написано в Ветхом Завете, они от славы Божией падали. Ну, и я решил упасть. А, дорогие друзья, тебе что нужно? Ты согласен Богу верить на Его условиях? Понимаете? Или тебе нужен Бог, который будет делать на твоих условиях? Вот какая штука-то интересная. И по этой причине так сложно было у Иисуса. Он пришел и говорит: «Я свет, я пришел от Отца свыше, я ничего не делаю, если не увижу Отца творящего». Он показывал свое послушание, что он пальцем не пошевелит, если ему не сказал это делать Отец. Но говорит: «Но вы принимаете славу друг от друга, а славы, которые от Отца Небесного, не ищете». Помните такие слова? Значит, сегодня мы же почему с вами идем в Facebook, какой-нибудь ВКонтакте еще? Да для того, чтобы там фотки свои повесить, чтобы все знали, что я есть. Зачем тебе надо? Ты что, Алла Пугачева? Ну, та хотя бы песни поет, все про нее знают. Тебе чего там нужно? Ну, чтобы все знали, что я есть. И все, что у человека есть, он туда вывешивает. Почему? Он ищет того, чтобы хоть как-то проявить себя, что он не просто тварь дрожащая, а что он человек. Пусть весь мир видит по всему интернету, что я есть. Вы понимаете, почему народ пропустил Мессию и примет лжемессию? Потому что лжемессия будет служить страстям человеческим, их безопасности. Многие богословы говорят, народ потому его и примет, что он скажет: «Я, наконец, вам обеспечу мир между народами. Я вам дам хлеб». А с чудесами не проблема. Помните, Давид Копперфильд делал, они там даже над землей поднимались, да, летал. Это сейчас вообще не проблема с чудесами. Что хочешь, можно придумать. Главный момент, который нас должен волновать в столкновении, в соприкосновении с ложным мессией, с лже-богом, которого вот будет допущено, Бог допустит сюда на землю, это вот что. Я ищу истины. Я хочу поклоняться Богу на Его условиях. Я принимаю то, что Он говорит в Слове Твоем и в Своем, и пытаюсь это в своей жизни переживать, воплощать, повторять. Или мне нужны Божьи благословения. Он их обольстит за то, что они не приняли любовь истины для своего спасения. С этой истиной все не так просто. Дело-то не в том только, что мы однажды уверовали в то, что Христос Иисус умер за грехи наши. Ведь дело еще в том, что мы поставлены на путь познания Бога. Это рост в отношениях с Богом. Это уподобление Богу через Христа, через то, что мы видим Христа, Ему повинуемся, Его в себе переживаем. Вот это и есть любовь к истине. Вот это и есть спасение нас от нас самих. Мы-то с вами, надо признать, исходим из того, что хочет наше тело. А тело наше хочет того, что потом теперь воплотилось в ценностях всего общества. Потому что общество культивирует то, чего хочет тело. Мир – это то, что хочет человек в своих страстях. И поэтому мы как все. Но если ты пенсионер, чем нужно заняться, когда пришел на пенсию? Ну, во-первых, конечно, помидоры растить. Почему? Ну, потому что все идут и растят помидоры. Правда, да? Что делать? Ну, или в лото играть. А что тебе говорит Бог? Ну, Бог говорит, это надо с соседками беседовать о Боге, но это такое трудное дело. Никогда этим не занималась. Мне так трудно, у меня уже мозги ничего не помнят, ни одного стиха из Библии не могу вспомнить. Не, лучше помидор. Друзья мои, ведь если есть в душе любовь к истине, если это есть, значит, ты до последнего дня будешь стараться выполнить волю Христа. Ребеночку, который придешь, конфетку дома заготовила, да? Возьми, порадуйся. Знаете таких бабушек, которые приходят в церковь и конфетки дарят? Зачем они это делают? Ну, ели бы конфеты. А, они не могут, им уже нельзя сладкого, у них уже диабет, да? Да не поэтому. Они любят. Они хотят любовь свою выразить. Правда, да? Вот этим никакой антихрист не страшен. Вы понимаете? Им не страшен антихрист, потому что их любовь к Богу вскрывает алавастровый сосуд. Они все готовы отдать ради Христа, эти люди. Вот, друзья мои, нам надо на эту тему подумать, проверить свое сердце, и тогда мы рассуждаем не о том, что вот там объявился новый хороший учитель, вот там какое-то тонкое учение, вот там церковь растет, как на дрожжах, вот там народу валом идет, прихожане, захожане, прохожане, все идут через это, там движух такая. Да не в этом же дело. А где люди, которые ищут Бога? А этих людей ты можешь опознать только если сам это делаешь. Правда? Вот ведь как. Поэтому я вас поздравляю, вас сатана не соблазнит. Ну, бодрствуйте. Дорогие друзья, мы в четверг похоронили в нашей церкви брата. Кстати, тут учился у вас на курсе Геннадий Иванович Иванов, миссионер. В начале 2000-х годов приехал, был до этого инженером, геологом, а потом стал благовествовать, уехал в Липецкую область чудесным образом. Пришел ко мне, говорит, я поеду проповедовать. Я говорю, а жить где будешь? Говорит, я не знаю, где жить. Устали, помолились. Сестра говорит, у меня там есть подруга, которая отдает свой дом. Он говорит, вот. У него один глаз видел, второй не видел вообще. Чуть-чуть видел. И вот в округе 100 километров он обошел, 15 человек за это время покаялись, приняли Господа. И мы его похоронили. Ну, друзья мои, вот люди, которых мы сегодня вспоминаем, и, глядя на кончину их, стремимся подражать вере их. Простых наших братьев и сестер. Вот мы не предупредим умерших. Они, конечно, воскреснут первые. Потом все остальные люди. Все вместе будем радоваться с Господом. Это великая тайна, как это все произойдет, но все-таки так будет. Я хочу сегодня ободрить всех, особенно пожилых и молодых, потому что рак подстерегает всех на любом углу. Друзья мои, будем бодрствовать. И, видя веру наших дорогих братьев и сестер, будем подражать ей. Аллилуйя. Аминь. Давайте помолимся. Давайте помолимся.
А потом, да. Брат Александр Васильевич упомянул брата Геннадия, а мы сегодня также за эти 2 месяца проводили в небеса 5 членов нашей поместной церкви, и мы зачитаем их имена. Илюшкина Александра Ивановна, 86 лет. Каменчук Сергей Алексеевич, 78 лет. Кухта Юлия Алексеевна, 85 лет. Шубин Валериан Владимирович, 74 года. Стащук Дмитрий Францевич, 86 лет. А сколько их по всей земле уже отошло в небеса? Сколько сегодня? Бог знает. Минуты молчания. Почтим память о них. Благодарим Тебя, Господи, сердечно, что у Тебя нет мертвых, у Тебя все живы. И мы сегодня радуемся спасению нашему и в надежде ожидаем того дня, когда мы увидим Тебя таким, каким Ты есть. Мы благодарим Тебя за наших братьев, сестер, которые прошли перед нами. И вот в этом числе пяти сестер и братьев мы знали их, имели общение в поместной церкви, совершали когда-то совместное служение. Слава Тебе, Господи, что мы знаем Тебя воистину. Ты Бог нашего спасения. И ныне наша молитва к Тебе о их близких и родных, которых они оставили. Мы знаем, что в домах их не все еще знают Тебя. Посети милостью Твоею, коснись их сердца. Мы, вспоминая о них, утешаемся этой надеждой и ждем Тебя. Воистину, Господи, слава Тебе, что наше жительство там, на небесах. Тебе слава, Тебе честь, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Давайте споем два куплета из сборника песен Возрождения 514 «Мой дом на небе». Поем первый и третий куплет. Всего два куплета, а потом хор прославит Господа. Первый и третий, 514. Хор прославит Господа.
Вступая в первый раз на пол. со свиствою сада, есть ли где страна милей? Здесь одна лишь мне отрада, мысль о родине моей.
Небеса, путь ведет, к небесам нас путь ведет. Мы к родной стране стремимся, жребий чудный нас там ждет.
Жизни, радость жизни не забудется она. Протекала в той отчизне, как прекрасно я весна. Дух горел и песнь звучала, я избытком сил дышал. Настала, я от бурь души устал.
Небеса, путь идет, к небесам нас путь ведет, мы к родной.
А теперь все вместе мы поем псалом номер 178. И во время пения мы совершаем наше добровольное материальное служение на дело Господне. 178. Совершим молитву благодарности. Аминь. Хор прославит Господа. И в заключение нашего богослужебного собрания читаем два текста Священного Писания. Первый записан в Первой книге Царств, 3 глава, 10 стих. И второй текст – книга Откровения, 3 глава, 20 стих. Итак, Первая книга Царств. «И пришел Господь и стал, и возвал, как в тот и другой раз. Самуил, Самуил! И сказал Самуил, говори Господи, ибо слышит раб твой». И книга Откровения, 3 глава, 20 стих. «Се стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему, и буду вечерять с ним, и он со мною. Аминь». Мы с вами сегодня уже получили такие хорошие назидания в лице двух проповедей. Вспомнили тех, кто отошел от нас в вечные обители и ждет своего воскресения. Ну а мы продолжаем наше следование за Господом. И обращаем внимание, что Библия является прежде всего пророческой книгой. Об этом Петр ясно подчеркивает в своем втором послании, в первой главе, с 19 по 21 стих, говоря, что мы имеем вернейшее пророческое слово. И Слово Божие, Библия, она также передает нам историю рода человеческого от начала в лице Адама и Евы и вплоть до создания нового неба и новой земли. Книга Откровения, 21 и 22 главы. И вот, читая Священное Писание, Библию, исследуя ее, мы видим, что Бог всегда общался, разговаривал с человеком или непосредственно, напрямую, или через чудеса, или через видения, или через пророков. И вот прошел период, достаточно большой, почти 2000 лет, и пришел наш Господь Иисус Христос, и апостол Павел в послании к евреям, когда начинает свое обращение к своим братьям по плоти, он говорит им следующее слово. Он говорит: «Бог многократно и многообразно, говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни сии говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил». То есть период до пришествия Христа, он был особым периодом, когда Бог разговаривал непосредственно с человеком. Потом говорил через чудеса, и чудес очень много мы можем встретить на страницах именно Ветхого Завета. Он говорил через видения, он обращался через пророков. Но в Новый Завет он начинается вот этим словом, что Бог многократно говорил отцам нашим. А вот последние дни он говорил нам через Сына, через которого он и сотворил все. То есть мы его исповедуем Богом, пришедшим во плоти. И это есть вот та великая тайна благочестия. Книгу Библию можно еще раз как бы подчеркнуть, назвать именно исторической книгой. То есть она имеет одну такую особенность, передает нам историю рода человеческого. И вот первая книга Царств начинается такой удивительной, трогательной семейной историей взаимоотношений в жизни семьи Елканы. И жена его Анна, которая очень хотела иметь детей, она не имела их. И вот она каждый раз, когда приходила приносить жертву в Силон, это в Самарии, когда там находился ковчег Божий, она молилась Господу об этом. Интересное время мы живем. Тогда, если женщина не имела детей, для нее это было, как, знаете, как наказание, что ли. Ей было стыдно от того, что нет деток. И тогда, вот читая Ветхий Завет, можно видеть, как женщины обращались к Богу, как они, когда рождался ребенок, снималось какое-то, знаете, такое бремя, что ли, с души женщин. Сегодня огромная противоположность. Наоборот, не хотят рождать детей. И вот сегодня, обращая внимание на современную статистику происходящих событий, особенно в Европе, в западном мире, там даже говорят так, что где-то, кажется, в Германии, рождается полтора ребенка в семье. Это говорит о том, что со временем выродится вот определенная часть человечества. Это тоже, знаете, это проблема. И вот первая книга Царств начинается с этой трогательной истории семьи Елканы. И мы знаем с вами, читая вот эти первые, особенно две главы первой книги Царств, мы видим, как именно Анна молится Богу, взывает к нему и говорит: «Господи, если ты мне дашь дитя мужского пола, то я отдам его тебе». Я думаю, что не каждая мать решится вот на такую молитву, отдать Богу. Мы знаем в наших семьях, особенно у кого, если один ребенок, насколько родители привязаны к своему ребенку. И кто знает, будет ли вообще после этого, будут ли еще дети. И вот мы, читая эту историю, видим с вами, что она еще нет никого. Но она говорит: если дашь, я отдам его тебе на служение. И вот первые две главы нам повествуют об этой истории и о том, как она, когда рождает мальчика, она после где-то 3 лет, обычно вот Ветхий Завет говорит 3 года, кормили грудью, и потом она, это было особое событие, когда ребенок уже не питался молоком матери, это было особое, в семье собирались, это было торжество в семьях. И вот когда это проходит время, она приводит своего сына, первенца, и к Илии священнику говорит: «Ты помнишь, я вот та женщина, которая молилась когда-то тебе, вот и я отдаю своего дитя тебе. Я, вернее, я отдаю дитя свое Господу». Имя Самуила означает «Бог услышал». То есть она и дает ему такое имя, что она отвечает, благодарит Бога. И вот особенно 2 глава, она повествует нам вот о той радости, которую испытала Анна, и как она с радостью отдает свое дитя Богу на служение Богу. Почитайте первые 2 главы, да вообще 3, они очень такие трогательные. А вот 3 глава начинается именно с того времени, когда Самуил, будучи отроком, начинает служить Господу. И здесь вот так сказано, 3 глава, 1 стих. «Отрок Самуил служил Господу при Илии. Слово Господне было редко в те дни, видения были нечасты». То есть Дух Святой удивительным образом нам повествует вот об этом периоде, когда Самуил начинает трудиться во имя Господа, а вот видения, откровения, они были нечасты на тот период времени, говорит нам эта часть Священного Писания. Но мы говорили, и можно еще раз сказать, что Бог всегда имел разговор с человеком, имел с ним общение. Но удивительно, что Он имеет и сейчас общение с нами, с людьми, но мы по-разному откликаемся на Его обращение. Это вот тоже такая, знаете, особая наша черта. Я хочу привести несколько примеров библейских, вот именно когда имели люди общение с Богом, и как происходило. Адам. Адам знал голос Божий. Он удостоился такой великой чести, можно сказать, привилегии, когда ему было дано, чтобы он назвал имена всему животному миру, растительному миру, морскому миру. То есть он стоял в истоках вот этого, знаете, имен, которыми мы сегодня пользуемся, мы даже об этом и не задумываемся порой. Он знал голос Божий, он получил задание от Господа. И вот, читая первые 2 главы, мы видим, что Адам имел общение с Богом. Но когда он согрешил, он, когда услышал голос Божий, он испугался. И Бог ему говорит: «А что с тобой вообще случилось? Ты чего спрятался-то от меня?» И он говорит: я увидел себя, какой я есть». И мы знаем, что произошло потом. И проходит время, почти 2000 лет. Человечество разложилось до такой степени, что Бог сказал: «Жалею я, что создал человека». И вдруг находится одна душа в лице Ноя, которая приобретает благодать, и Бог обращается к Ною и говорит: «Слушай, вот мир разложился, сделай ковчег, я его уничтожу, но ты в лице твоей семьи и тех животных, которые войдут с тобой в ковчег, они спасутся». То есть Ной, услышав голос Божий, что начал делать? Строить ковчег. И мы знаем, что он строил его где-то 100 лет. Это было благовестие такое необыкновенное. Читайте дома 6, 8 главы, 9 главы книги Бытие. Проходит еще время после потопа, где-то примерно лет 400. Бог обращается к Аврааму и говорит: «Выйди из родства твоего, оставь твое родство, пойди в землю, в которую я скажу тебе». И мы видим, что, читая 12 главу, первые стихи, мы видим, Авраам откликается на этот голос Божий, еще не знает, куда пойдет, что будет, но он откликается и идет. Берет с собой племянника Лота, так как он был уже именно вот близок к нему, потому что они вместе с отцом и Лотом, племянником, вышли в свое время из Ура Халдейского, и отец умирает на пути, и вот обращение идет к нему. Проходит еще время. У Авраама рождается Исаак, у Исаака рождается двое сыновей, Иаков, и Исав и Иаков. И мы знаем, как Бог дал обетование Ревекке, потому что у ней тоже не было детей, и она в течение 20 лет молила Бога, чтобы он дал ей детей. И он дает ей двоих сыновей. И мы знаем эту историю, такую, знаете, и трогательную, и отчасти трагическую, такую вот этих событий, вот этого непонимания между мужем и женой, непонимания или откликания, любовь к одному сыну и, как бы сказать, такое, знаете, ну, может быть, обычное отношение ко второму сыну. А Бог дал обетование, что именно меньший, вернее, больший будет служить меньшему. И мы знаем, когда Яков отправляется к Лавану после определенных событий, то во сне он видит лестницу, по которой спускаются ангелы Божии. Входит и заходит. 27 глава книги «Бытие» можете прочитать дома. И там удивительно, Бог обращается к Иакову и говорит, что «я верну тебя в землю, и ты будешь иметь то-то и то-то». Иаков дает ему обет, говорит: «если я вернусь, то десятую часть я буду давать тебе». Проходит еще 400 лет египетского рабства. И мы знаем, что народ в стесненных обстоятельствах вопиет к Богу. И Бог находит в себе мужа по сердцу Моисея. И то, его история, она тоже весьма очень удивительна. И вот здесь мы читаем третью главу, я хочу прочитать вместе с вами книгу «Исход», первые 4 стиха, как вообще это было. «Моисей пас овец у Иофора, тестя своего, священника Мадиамского. Однажды провел он стадо далеко в пустыню и пришел к горе Божией Хариву. И явился им ангел Господень в пламени огня из среды тернового куста. И увидел он, что терновый куст горит огнем, но куст не сгорает. И Моисей сказал: пойду и посмотрю на сие великое явление, отчего куст не сгорает. Господь увидел, что он идет смотреть, и возвал к нему Бог из среды куста, и сказал: Моисей, Моисей, он сказал: вот я. И сказал Бог: не подходи сюда, сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая». И мы знаем этот диалог Моисея с Богом или Бога с Моисеем, и когда Бог дает ему поручение, Моисей не хочет этого делать. Он говорит: пошли другого, я косноязычен, но потом соглашается. То есть он слышит прямое обращение Господа. И проходит еще где-то примерно 320-350 лет, когда Израиль уже вернулся, вернее, пришел в обещанную землю, когда начал ее осваивать. Был период судей, который длится где-то 320 лет. И вот Самуил, он вот начинает быть тоже вот этим мужем Божиим, его период жизни, он хорошо описан в первых трех главах, потом последующие. И вот мы здесь читаем, что Самуил удостаивается призвание быть судьей и пророком. И Писание говорит нам, дает нам понять, что этот период судей заканчивается. Наступает период царств, когда первый царь Саул, потом Давид и последующие поколения. И об этом можно прочитать в третьей главе, вернее, вот это призвание Самуила, 3 глава, 19-21 стих, и там сказано такие слова: «удостоен быть пророком». Вы знаете, это великая привилегия. удостоен быть пророком. Это не просто так. Сегодня тоже много пророков, очень много. Но удостоены ли они этой чести? И пророки того времени, как вот здесь подчеркнуто, удостоен быть пророком. То есть это великое благословение, привилегия быть сосудом в руках Божиих, но в этом и великая ответственность. И ответственность заключалась в том, чтобы слышать, что Бог говорит, и доносить то, что Бог говорит, и исполнять. Это была необыкновенная такая, знаете, доля пророческая. И читая потом больших пророков и малых, Исаию, Иеремию, Иезекииля, малых пророков, можно увидеть, как складывалась жизнь пророка и чем она иногда заканчивалась у них. Тот же Исаия 40 лет был пророком, его перепилили пилой за его именно прямые слова в адрес царя. И при Манассии это случилось, царе Манассии, самом таком, знаете, идолопоклоннике. До этого не было, и после него не было таких идолопоклонников. Или тот же Захария, который пророк, которого сбросили с храма. И он был убит, будучи пророком. То есть судьба пророка – это не только, знаете, вот удостоиться, но быть сосудом, чтобы слышать и доносить, и исполнять. И вот с Самуилом, еще раз хочется сказать, заканчивается период судей, и у Израиля начинается новый период, период царств. Нас отделяет от того времени, от Самуила до нашего времени, где-то примерно 3000 лет. Но слышание голоса Божия осталось важной составляющей в жизни христианина. Способность слышать Бога осталась и имеет колоссальное значение для нас. И вот довольно часто задают такой вопрос: а как нам понять волю Божию, как нам слышать Его голос в наше время? Давайте попробуем немножко порассуждать об этом. Потому что говорят так: ну тогда было легче, вот пришел Бог и сказал Самуилу. Да, он говорил трижды, и Самуил поначалу не мог понять, кто это зовет его, Илия, священник. А Илия понял, что Бог с ним говорит. И он сказал: когда зовущий вновь придет и позовет тебя, ты скажи ему. И мы читаем: и пришел Господь, и встал, и воззвал, как в тот и другой раз: Самуил, Самуил! И сказал Самуил: говори, Господи, ибо слышит раб твой. Как сегодня? Как нам слышать голос Божий? И слышание голоса Божия начинается от рождения свыше. Да, без этого мы можем читать Священное Писание, мы можем его даже заучивать наизусть. Бог обращается к нам через Твое Слово, но оно где-то откладывается, потом забывается, или какая-то наша реакция. И вот нужно особое прикосновение Божие к нашему духу, чтобы мы пережили личную встречу со Христом, родились свыше. И когда Христа Никодим спрашивает, как это может быть, он ему говорит: ну ты же учитель Израиля, почему ты этого не знаешь? Он имеет в виду, Христос имел в виду, ссылаясь на пророчество Иеремии, 31 глава, когда Израиль вновь именно оживет духовно, получит Духа Святого, родится свыше. Но для нас, то есть начало вот этого слышания начинается от рождения свыше, запечатлевание нас или запечатление нас Духом Святым, о чем Павел пишет в первой главе послания к Ефесянам, 13-14 стих. И вот с этого времени начинается новая жизнь, как она началась когда-то в жизни Самуила после обращения к нему Господа. И мы, подобно Самуилу, учимся с этого времени слышать голос Божий через Духа Святого. И вот Иоанн говорит, Иоанн пишет об этой встрече Никодима, он говорит так, Христос отвечает на вопрос Никодиму, как это может быть, а Христос говорит ему: «Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким рожденным от Духа». То есть Христос подчеркнул, что слышать его можно только вот именно, если ты пережил эту встречу со Христом. Все остальное, оно может быть в разуме. Допустим, пример такой, может быть, приведу. Я вспоминаю свое детство, и когда мама меня побуждала переписывать Евангелие, у меня был красивый почерк, тогда в школах, помните, ручки были такие, да? Макали мы чернила и писали. И тогда даже за почерк, я помню, ставили оценки, у кого какой почерк, как вот красиво писали. А сегодня, слушайте, безобразие с нашим почерком. И вот я вспоминаю, что я писал это Евангелие, переписывал, ей там дали на какое-то время, но не было вот этого, знаете, вот, ну, страх был, что Бог есть, и все на этом. И когда служил в армии, за 2 года вообще забыл молитву «Отче наш», хотя мама научила с детства, а к концу службы забыл, и все. Помню он первые слова, а потом дальше не помню. То есть это, знаете, вот, да, это посев, это действие, это побуждение, это хорошее благословение, как у Анны, да, вот так вот она посвятила своего сына Господу. Но нужно было сыну услышать голос Божий, он служил уже ему. И как говорит история, особенно комментаторы иудейские говорят, что вот до этого периода Самуил уже где-то лет 20 служил при священнике Илии. И где-то только потом услышал голос Божий. То есть служил, а служба была непростая. И почитайте внимательно 3 главу, она была непростая, первые 10 стихов. И вот мы видим здесь с вами, что голос Божий звучит именно к нам через Духа Святого. Мы его слышим. Откуда он пришел, куда ушел, мы не знаем, но так бывает. То есть это не постоянство, знаете, я встречал таких людей, которые так и вот все время говорят, вот как Бог мне скажет, так я и сделаю. Так я говорю, слушай, так он уже говорит, вот оно слово. Если в период Самуила народ Израиля в лице судей и пророков получал видение и явное слово от Господа, то мы, будучи рожденными свыше Церкви Иисуса Христа, имеем вернейшее пророческое слово. То есть сегодня мы не останавливаем наше внимание или не ждем видений там, или каких-то, знаете, особых пророчеств. Мы имеем слово, оно живое и действенное, Павел пишет в послании к евреям. Оно производит в нашем внутреннем человеке суд Духом Святым. И вот мы имеем это слово, и читая его, нам открывается воля Божия и как нам поступать в этой жизни. Я хочу прочитать 2 текста, один из Псалма 118-го. Псалмопевец переживал это состояние, он говорит, что слово Твое – светильник ноге моей и свет стезе моей. Вот голос Божий. То есть через Духа Святого, читая Священное Писание, мы видим, как нам жить. Мы имеем свет от Господа. А Иоанн в своем первом послании еще больше утверждает и говорит, Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. То есть если мы на самом деле искренне ходим пред Богом, не может такого быть, чтобы не поняли Его волю и не услышали Его слово. Оно вот оно, просто, отчасти просто, потому что мы реагируем по-разному. Поэтому через Его слово открывается нам Духом Святым, который в нас, воля Его. И только от нас зависит, поступим мы, влекомые Духом Святым по Его слову или нет. А мы иногда часто ссылаемся, а вот у меня мнение такое, я вот считаю вот так вот. Хотя Библия говорит ясно и понятно. Можно только слово скажу. Сейчас опять идет полемика большая. Можно ли вообще при разводе заводить вторую семью, будучи христианином? И вот полемика идет, а Слово Божие ясно говорит, если при живой жене или муже выйдет за другого, называется прелюбодейство, 7 глава послания к Римлянам. Что еще нужно? Нет, мы придумываем. Виновная, невиновная сторона. Я просто вот такой маленький оттеночек. Мы сегодня не об этом. И вот только от нас зависит, поступим мы, влекомые Духом Святым по Его Слову или нет. И вот читая послания, обращенные Господом к своей церкви, в книге Откровения особенно, в лице 7 малоазиатских церквей, можно понять, что Церковь Иисуса Христа к концу своей земной истории, земного пути потеряет внутренний слух. Она станет глухой, она станет равнодушной к голосу Божию. И кажется, уже прошло 2000 лет, огромный опыт истории Церкви. Мы должны приобрести положительный опыт в слышании и исполнении Слова Господне. Но Дух Святой говорит, что еще, что мы, там написано, давайте я лучше прочитаю, третья глава говорит нам так, что Господь обращается к Лаодикийской Церкви и говорит ей такие слова: «Знаю дела твои, ты не холоден, не горяч. Если бы ты был холоден или горяч, но как ты тепл и не горяч, и не холоден, то извергну тебя из уст моих, ибо ты говоришь». То есть ты убежденно говоришь: «Я богат, разбогател, ни в чем не имея нужды, а не знаешь, что ты несчастен и жалок, и нищий, слеп и наг». То есть 2000 лет, и мы видим, что мы сегодня хвалимся богатством нашего богословия. Сколько сегодня магистров богословия, сколько докторов богословия, сколько сегодня учебных заведений, сколько великолепных церковных зданий, сколько сегодня пышных, торжественных, мы скажем, одеяний. Но Писание говорит, что Церковь, она вот в этом состоянии своем, она, оказывается, стала нагой, слепой, нищей и неспособной слышать голос Божий. Братья и сестры, это очень печальное состояние, это очень опасное состояние. Да, до Самуил не имел еще опыта, да, и вот трижды Бог обращается к нему, и есть кому было поправить его. И сегодня есть кому поправить. Есть. Но благодарение Господу, который весьма милосерд и продолжает стучать в сердце своей возлюбленной невесты, в сердце своей возлюбленной церкви, предлагая ей и давая ей силу Духа Святого быть победительницей, чтобы получить награду. И мы, когда читаем послание к семи малоазиатским церквам, то все они заканчиваются «побеждающему дам». И самая великая награда будет Лаодикийскому периоду – сесть с ним на престоле. Мне вспоминается наш брат, регент первого хора, вот, который сегодня у нас участвует в служении, Леонид Федорович Ткаченко. Вот там с правой стороны стояла физгармонь, как сейчас помню, в те годы. Сейчас это уже инструмент, он редкий, им не пользуется. И вот однажды я обратил внимание, он сидел за этой физгармонией и пел псалом. «Слышишь ли ты голос Божий?» Я вчера пытался петь, пою, но боюсь, я петь не буду. Вот, потому что я не спою так. Но вот душа поет, когда слышишь этот псалом. Я хочу вам зачитать его. Смотрите здесь, какое удивительное вот сочетание наших рассуждений. И Леонид Федорович, как сейчас помню этот его тон, вот это его передача этих слов. Он как-то, видно, был чем-то... Так, знаете, взаимоотношения с Богом вы были такие, что он пытался передать духовно так, глубоко. До сих пор вот в ушах его эта песня, его слова. «Слышишь ли ты голос Божий? Нежно для тебя звучит. У дверей стоит прохожий. Слушай, что он говорит. Нежно так тебя Христос зовет. Поспеши к нему, тебя он ждет. О, приди к нему скорее». Сердце дверь открой сильнее, мир найдешь ты для души лишь к Иисусу, поспеши. Зов любви его ты слышишь, вновь зовет тебя мой брат, только им одним ты дышишь, только им одним богат. Ничего, что ты споткнулся, поспеши к нему опять, если ты и пошатнулся, может он тебя поднять. Нежно так тебя Христос зовет, поспеши к нему, тебя он ждет. О, приди к нему скорее, сердце дверь открой сильнее. Мир найдешь ты для души лишь к Иисусу, поспеши. И вот сегодня, братья и сестры дорогие, Христос стучится в свою церковь. стучится нежно. И он говорит: кто услышит голос мой, войду и буду вечерить с ним. Вечерить или вечерять – это украинское слово все-таки. Вот там обычно говорили всегда: мы сегодня вечерили, вечеряли. Это я помню хорошо. Поэтому, дорогая церковь, мы сегодня с вами не руководствуемся видениями или пророками в прямом смысле, какими-то чудесами, мы руководствуемся именно в нас, живущим Духом Святым, Священным Писанием, которое нас вразумляет, обличает, наставляет, и Дух Святой, Он продолжает свой труд над нами, доколе Христос не придет за Своей Церковь. И вот наша задача – услышать этот нежный голос Божий, и Он придет и объяснит все, и расскажет, и поможет, и поддержит. И там сказано, что и вечерю с Ним сотворю. И Он говорит побеждающему: дам сесть со Мною на престоле Его. И заканчивается это обращение: имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам. Итак, и пришел Господь, и стал, и возвал, как в тот и другой раз: Самуил, Самуил! И сказал Самуил: говори, Господи, ибо слышит раб твой. Кого я люблю, тех обличаю и наказываю. И кто услышит голос мой и отворит дверь свою, я войду и буду вечерять с ним. Да даст нам Господь милость быть чуткими к тому, что Он говорит нам. Аминь. Помолимся.
Господи, мы благодарны Тебе за этот прекрасный воскресный день, за утро этого дня, когда Ты побудил нас быть здесь, у ног Твоих, вокруг Слова Твоего. Мы благодарны Тебе, Господь, что и сегодня Ты напоминаешь, чтобы беспокойство, земное наше беспокойство, не превратилось в суету, но чтобы прежде всего Дух наш продолжал этот поиск Царства Твоего. Благослови нас, Господь, помнить об этой ответственности для души своей. Помоги нам помнить, Господь, о том, что тайна беззакония воистину в действии, и что нам важно, Господь, освящать дух наш. Поэтому помоги быть уподобиться Самуилу, чтобы нам действительно, Господи, помнить о том, что мы должны слышать и слушать Дух Твой, Господь, Писание Твоего. Благодарим Тебя за то, что Ты продлеваешь это время благоприятное, когда еще многие грешники могут найти у ног Твоих спасение души своей, Господь. Ты не желаешь, чтобы кто погиб, но чтобы все были спасены, Господи. И мы благодарны Тебе, что нас, приготовленных ко спасению, Господь, Ты снова побуждаешь освящать себя, Господь, у ног Твоих, стремиться исправлять земные пути и дорожить общением с Тобою. Благослови нас, Господь, помнить о том, что услышали. Помоги применить это в своей жизни, чтобы получить те благословения, Господь, которые Ты посылаешь нам, ищущим лица Твоего. Благослови нас, Господь, нести Слово Твое в этом мире, нести любовь Твою, сохранять надежду и освящать других, Господь, своим присутствием, когда делимся этой любовью, этим Словом с окружающими. Да будет милость Твоя над нами, дивный Бог, Отец и Дух Святой. Аминь.
Бог прославит Господа.
провозгласите всюду, он крепкий царь правды.
Друг дорогой, слышишь ли ты нежный голос Христа, зовущий тебя к покаянию? И кого Дух Божий побуждает к покаянию, вы можете подойти сюда к кафедре, и мы готовы присоединиться к вашей молитве. А мы поем пасхальный псалом: «Христа, Творца святых чудес, прославьте все сердечным пением». 625 номер. Давайте торжественно споем этот псалом.
Yeah.
Итак, мы продолжаем с верою молиться о тех, кто еще не знает Господа. Велика Его милость к нам, чтобы ответить нам на эту молитву. 16:00 наше богослужебное собрание сегодня, воскресного дня. Завтра группа по изучению Священного Писания, 18:00, комната 305. Наша общецерковная молитва в 19:00 ежедневная молитва, когда мы где находимся, есть возможность, преклоняем колено, нет, молимся, сидя, или как нам Господь дает возможность, чтобы обращаться к Нему, всей Церковью. Во вторник в 18:30 мы продолжаем наше общение по книге Откровения. Это будет проходить или проходит в течение 1,5 часа, с 6:30 до 8:00 вечера. Четверговое собрание мы отмечаем праздник Встретения Господня. Это встреча Симеона, когда он берет его на руки и благословляет рожденного Христа. Это праздничное собрание. В среду утром в 7:30 утра здесь проходит утренняя молитва в зале молитвенном. В воскресный день в 10 утра и в 16:00. Вот такие объявления. И, может быть, еще одно объявление. Вчера прошел концерт органной музыки, и, как Сергей Павлович сказал нам, что сесть было негде. И после концерта было общение. И вот в этом есть нужда, чтобы помогать и в организационном характере, чтобы нам вот встречать этих людей, провожать и иметь с ними общение. У них есть вопросы, кто мы, что мы, и вообще как мы живем в Господе. Поэтому, если у кого из братьев есть такое желание, пожалуйста, после собрания можете подойти к брату Сергею Павловичу или ко мне, чтобы мы могли объяснить, в чем заключается вот такое служение раз в месяц после концерта органной музыки. Нас приветствуют братья и сестры города Саки, Крым. За этот привет сердечно благодарим. Просим от лица нашей поместной церкви всем любящим Господа передавать сердечные приветы. Просим об этом. Итак, в нашей заключительной молитве, как всегда, много больных, разных болезней и проблем и переживаний Господь знает. Помолимся. Слава Тебе, наш Господь и Бог, что еще раз Ты сегодня напомнил нам, чтобы нам воистину не заботиться о завтрашнем дне. Слава Тебе, что еще раз Ты напоминаешь нам о времени, в котором мы живем, чтобы нам различать этот дух времени. Мы видим, что все события подходят к тому, что человек греха где-то должен открыться. Благослови нас быть чуткими к голосу Твоему, чтобы воистину быть орудием в Твоих руках, подобно Самуилу и другим мужам веры. Благослови все то, что мы выражаем в этих записках, и о болезнях, и о нуждах в семьях, переживания. Будь милостивой, самая большая нужда. Достигай сердца тех, кто еще не знает Тебя. Благослови их. А тех, о которых молимся Тебе день и ночь. Наша общая молитва также о нашем народе во спасение. Господи, пошли мир и останови вот эти военные события, связанные между Россией и Украиной. Даруй страх Твой святой и милость Твою, Господи. Пошли мир Иерусалиму, смири окружающие народы, народ Твой Израиля, и разрушь дела дьявола против народа Твоего, и пошли покаяние. Готовь свою возлюбленную церковь ко встрече с Тобою. И пусть благодать Господа нашего Иисуса Христа, любовь Бога Отца и общение Духа Святого да пребудет со всеми нами. Аминь. С миром Божьим будем приветствовать друг друга.